дня вас знакомит Ульяна Глушкова. Вы слушаете «Свободу в полдень» – главные темы в сегодняшней программе. В Оренбургской области сегодня день траура по погибшим в результате обрушения здания школы. Итоги российско-украинских переговоров по газу. Вопрос о цене остается открытым. В США состоялись дебаты между кандидатами в вице-президенты. По опросам телезрителей победу одержал демократ Джо Байден. И в Московской области построят трассу для гонок «Формулы-1». Эксперты относятся к этой затее с традиционным недоверием. Уже несколько раз подобные обещания оборачивались ничем. Эти и другие темы – экономика, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. В Оренбургской области сегодня день траура по погибшим в результате обрушения перекрытий в школе в поселке Беляевка. Жертвами этой трагедии стали 5 учениц 11 класса, еще 4 человека ранены. Накануне стало известно еще об одном несчастье. Покончила жизнь самоубийством завуч школы Марина Бородина. О том, что сегодня говорят о случившемся жители Оренбурга, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова.
В Оренбургской области сегодня траур. Приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия и передачи. Рабочий день в области начался с минуты молчания. Трагическая гибель пятерых беляевских школьниц никого не оставила равнодушным.
Соболезнуем своим родственникам. Пытался понять, почему это все произошло. Ну и так и не пришел ни к какому выводу.
Меня очень затронуло то, что такая вот трагедия случилась. И я думаю, что в этом виноваты только взрослые. Потому что именно те, кто, мне кажется, строил эту школу и принимал, и вот эти специальные службы, которые должны были следить за безопасностью, они это не проконтролировали. В этом виноваты только они. Ну, конечно, очень жалко девочек, очень. Проучиться вот 11 лет.
Ну, у меня дочка в школе учится тоже. И у нас в Оренбурге навалом школ, которые скоро рухнут.
Сегодня все утро плакала.
Как бы даже страшно становится, потому что сопоставляешь своего ребенка и думаешь, и уже, то есть аж мурашки по коже.
В день похорон с утра во всех храмах Оренбургской области прошли заупокойные богослужения. Аню Раваеву, Свету Москаленко, Марину Мартынову отпевали в храме Дмитрия Салмонского в Беляевке. Похоронят их на местном кладбище. Тела двух девочек-мусульманок предадут земле по исламскому обычаю. Зиниру Искакову в родном селе Алабайтал, Гульнас Шагвалеева в соседнем Жанаталап. В Беляевку родители дочек отправили специально для получения полного среднего образования. Все 11-классницы успешно учились в школе, мечтали поступить в институт, участвовали в художественной самодеятельности и занимались спортом. Почему в тот роковой день эти девушки не побежали к выходу вместе со всеми, а задержались в холле? Ответить на это не могут даже их 3 выжившие одноклассницы. Состояние последних, по словам врачей, на данный момент стабильное. Их жизням ничего не угрожает, но у всех только один вопрос. Кто позволил совмещать в школе учебный процесс с ремонтными работами? По этому поводу высказался заместитель генерального прокурора России, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Мы сейчас ищем ответственного человека, и мы его найдем. Начнем со стрелочки, как говорится в данном случае. Кто разрешил проводить работы в то время, когда в здании шел учебный процесс? Мы будем выявлять всех виновных лиц в соответствии с уголовным законом, я подчеркиваю, расследовать и передавать дело в суд, для того, чтобы каждый виновный чиновник, должностное лицо, несло уголовную ответственность за те жертвы, которые имеют место в результате преступной халатности этих должностных лиц.
Возле разрушенной школы по ночам горят свечи, на плитах полевые цветы. До решения Московской инженерно-технической комиссии завалы не разбирают. Потом на скорбном месте установят памятный крест. Завтра в Беляевке хоронят завуча школы Марину Бородину. Она не смогла пережить гибель своих учениц и покончила с собой. А в понедельник все беляевские старшеклассники продолжат учебу в соседней Днепровской школе. Для «Радио Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вернулась в Киев после однодневных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, главной темой которых была цена на газ для Украины в будущем году. Пока известно лишь о подписании межправительственного меморандума по сотрудничеству в газовой сфере. Прокомментировать эти переговоры я попросил эксперта, президента Российского института энергетической политики Владимира Милова. Какова вообще накануне этой зимы ситуация с ценами на газ из России для ее ближайших соседей? С кем все вопросы, можно сказать, уже урегулированы, а с кем это еще предстоит сделать? И ожидать ли нам в этом году новых энергетических конфликтов, отсчета минут до перекрытия трубы и так далее, ну, как было в прошлые годы зачастую?
Да практически ни с кем не урегулированы. Я имею в виду прежде всего западных соседей России, Украину, Белоруссию. И дело в том, что в начале этого года наши среднеазиатские партнеры объявили о том, что они требуют перехода на цены на газ, поставляемые в Россию и реэкспортируемые из России в другие страны, исходя из мировых международных расценок. Это значит, что повышение цен для таких стран, как Украина и Беларусь, должно было быть очень существенным, но мы видим, что здесь есть серьезные препятствия, и мы видим, что на самом деле экономика Украины и Беларуси не очень готова к переходу на оплату газа по ценам, скажем, $400 за 1000 кубометров, а именно такие расценки назывались «Газпромом» в качестве ориентировочных, исходя из действующих сегодня в Европе цен. Кстати, вот глава «Газпрома» Миллер выступил буквально позавчера, сказав, что уже в октябре цены на газ, поставляемый в западноевропейские страны, достигли $500 за 1000 кубометров. Это значит, по сути дела, что цифра 400, она должна быть базовой для расчета цен газа для Украины, если мы говорим о привязке к европейским расценкам. Совершенно очевидно, что такие цены ни Украина, ни Беларусь платить не готовы. Совершенно очевидно, что должны быть какие-то найдены компромиссные решения, и поиск этих компромиссов – это будет очень непростой процесс. Я думаю, что в любом случае параметры договоренности, которые были достигнуты вчера, они не объявлены. Я думаю, что толком ничего там не достигнуто, и у меня сложилось ощущение, что на вчерашних переговорах Тимошенко с Путиным обсуждались в основном политические вопросы, а вовсе не детали соглашений по газу. Там объявлены некоторые базовые принципы, говорили о том, что вот сама Тимошенко говорила на пресс-конференции о том, что произойдет переход на прямые договорные отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по поставкам газа, предназначенного для украинских потребителей, и о том, что «Газпром» и «Нафтогаз» создадут какую-то совместную схему реэкспорта газа из Украины, в частности, газа из подземных хранилищ. Но ничего конкретного не говорилось о цене, и все, что озвучено, это, в общем, базовые параметры. Я думаю, что нас ждет еще далеко не один раунд, прежде всего, связанных с согласованием цены.
Зависимость европейских стран от российских энергоносителей за последние год-два как-то изменилась?
В принципе, потребление газа в европейских странах в последние два года в целом снизилось, надо сказать. И я думаю, это не в последнюю очередь результат того, что газ сегодня является, на мой взгляд, переоцененным. Это так происходит из-за исторической привязки цен газа к мировым нефтяным котировкам, хотя в отличие от нефти, газ является заменяемым ресурсом, и в частности в последние годы в странах Евросоюза его стал заменять уголь. Собственно, из-за этого и некоторое снижение спроса. Здесь зависимость очень неравномерна. Те страны, которые традиционно ближе к нам и были ориентированы на газовые поставки из России, это прежде всего центральная юго-восточная Европа, скажем, Австрия, Венгрия, Словакия, Румыния, Болгария. Вот эти страны действительно зависимы от российских поставок. Это в меньшей степени касается западноевропейских стран. А Украина здесь занимает, безусловно, особую роль, потому что, по сути дела, две трети своего газопотребления она, конечно же, берет из России или из стран Центральной Азии.
Об итогах переговоров Юлии Тимошенко и российского премьера Владимира Путина, главной темой которых были цены на газ для Украины в будущем году, говорил президент Российского института энергетической политики Владимир Милов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбургской области сегодня день траура по погибшим в результате обрушения перекрытий в школе поселка Беляевка. Сегодня прошли похороны 5 11-классниц, ставших жертвами трагедии, которая произошла в среду. Генпрокуратура России направила в суд дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Читинский областной суд 15 октября рассмотрит жалобу Михаила Ходорковского на отказ в досрочном освобождении, сообщил адвокат экс-главы ЮКОСа Семен Розенберг. Европейский суд по правам человека удовлетворил 3 иска жителей Чечни, у которых в 2000-2002 годах пропали родственники. В Сент-Луисе, штат Миссури, прошли предвыборные дебаты кандидатов в вице-президенты США, губернатора Аляски Сары Пейлин и сенатора-демократа Джо Байдена. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Стихи про меня Петра Вайля. Распутин на оперной сцене. В памяти академика Льва Гительмана. Книга «Историография германского фашизма». Музыкальный транзит «Москва-Париж». Эти и другие сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» самые интересные публикации свежих российских газет. И в студии со мной снова Михаил Шевелев. Добрый день, Михаил.
Добрый день, Марк.
Вчера стало известно окончательно, уже официально, что Союз правых сил, Гражданская сила и Демократическая партия России объединятся в одну правую прокремлевскую партию, съезд которой пройдет уже 16 ноября. А 15 ноября эти партии объявят о самороспуске. И эта тема сегодня одна из центральных в российской прессе.
Эта тема одна из центральных, совершенно верно, и уже появляются первые отклики и экспертов, и самих участников партийного процесса. Так, газета «Время новостей» приводит высказывание лидера Демпартии Андрея Богданова, который говорит, что ради объединения демократических сил он готов уйти в отставку, поскольку знает, что его кандидатура вызывает сильные сомнения у других участников объединительного процесса. А лидер организации под названием «Гражданская сила» Михаил Борщевский твердо заявил о том, что «я ухожу из политики». Московский комсомолец собрал экспертные мнения по поводу происходящего в партийной жизни России. Во-первых, московский комсомолец опросил лидеров региональных организаций «Союза правых сил» и «Гражданской силы». Все те, кого опрашивал московский комсомолец, выступают поборниками объединительного процесса. А вот мнение Леонида Полякова, заведующего кафедрой общей политологии Высшей школы экономики, которое приводит московский комсомолец. «Никто ничего не гарантирует», — говорит Леонид Поляков. «Очень жесткий политический рынок». Одновременно эксперт утверждает, что в Думе остро не хватает представителей либерального течения. И если они там появятся, то тогда, по мнению Леонида Полякова, российская политическая система будет адекватна и может завершить свое формирование в течение 20 лет. 20 лет. Вот такой срок дает Леонид Поляков, эксперт, которого цитирует московский комсомолец.
И еще одна новость, непосредственно связанная с российской партийной жизнью, правда, уже совсем в другом разрезе. На этой неделе стало известно, что партия «Справедливая Россия» зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и патентом свой товарный знак. Это означает, что партия теперь будет выпускать и продавать собственные товары?
Я бы не исключал такой возможности. Речь идет о публикации газеты «Ведомости», которая сообщила, что партия «Справедливая Россия» зарегистрировала свой товарный знак по 45 позициям. То есть под этим знаком нельзя теперь выпускать ни детского питания, ни оружия. Между этими двумя позициями уместилось еще 43 наименования. Лидер «Справедливой России» в Думе утверждает, что это сделано для того, чтобы защититься от недобросовестного бизнеса на партийной символике. Но газета «Ведомости» приводит в качестве примера либерально-демократическую партию России, которая еще в середине 90-х годов первой зарегистрировала свой товарный знак. И последствия это имело вполне экономические, вполне рыночные. Скажем, под зарегистрированным брендом ЛДПР теперь выпускаются такие товары, как одеколон, шоколад, водка. При этом газета «Ведомости» указывает, что, видимо, настолько популярны эти товары или настолько популярен бренд, что выпуск одеколона и шоколада происходит не только в России, но и, например, во Франции. Что касается России, то здесь особенно популярны такие бренды, как ЛДПР и Жириновский, среди производителей алкоголя, водки, если быть точным. И регистрация бренда в свое время понадобилась ЛДПР для того, чтобы защититься от производителей суррогатной водки. Пойдет ли справедливая Россия по пути ЛДПР, это нам предстоит увидеть в самое ближайшее время. Но это безусловный, как теперь принято выражаться, тренд, потому что ЛДПР был первопроходцем в регистрации своего товарного знака, а справедливая Россия отнюдь не вторым номером. Практически все остальные уже прошли этим путем. Я имею в виду партийные образования.
Ну, то, что касается справедливой России, наверное, речь действительно все-таки идет скорее о партийной символике и о том, чтобы некие недоброжелатели, наверное, не могли выпускать эту символику и выпускать каких-то своих поддельных агитаторов во время каких-то будущих выборов. Ну, и символику под своим брендом, насколько я знаю, официально зарегистрирована, выпускает и партия «Единая Россия».
Так поступают практически все, но не все так масштабно представляют свои перспективы на рынке. Все-таки 45 позиций от детского питания до оружия – это масштабная заявка на будущий бизнес.
Спасибо, Михаил. О самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах рассказал Михаил Шевелев. Вы слушаете «Свободу в полдень», сейчас о главных международных событиях. В США в четверг вечером состоялись первые и единственные в нынешней предвыборной кампании теледебаты потенциальных вторых лиц государства, кандидатов в вице-президенты республиканки Сары Пейлин и демократа Джо Байдена. Об их итогах рассказывает наш корреспондент Алан Давыдов.
Многие ожидали политического дежавю. В 84 году на дебатах кандидата в вице-президенты, выдвигавшийся на этот пост во второй раз, Джордж Буш-старший, пытался преподать унизительный урок географии своей оппонентки от демократической партии Джеральдин Ферраро. Но в данном случае Джо Байден не стал строить ловушек для Сары Пейлин. Дебаты были оживленными, но соперники вели себя подчеркнуто вежливо, я бы сказал, дружественно, изредка отпуская друг другу комплименты. Никаких личных пикировок. Сара Пейлин, выйдя на сцену, даже попросила сенатора Байдена: «Можно я буду звать вас просто Джо?» Вся критика в ходе дискуссии в основном была адресована не друг другу, а к кандидатам в президенты. Разговор шел об экономике, о социальной политике, о внешней политике. Сара Пейлин не переставала утверждать, что только Маккейн и она представляют собой лучший выбор для избирателей из среднего класса. Порой Пейлин отклонялась от прямого ответа на вопрос модератора дискуссии, сбиваясь на темы, которые ей ближе всего, такие как энергетическая политика. Сенатор Джозеф Байден, в свою очередь, обвинил предполагаемого шефа Пейлин, сенатора Джона Маккейна, в неведении по экономическим вопросам. Байден напомнил, как Маккейн уже в дни разразившегося на Уолл-стрите кризиса продолжал утверждать, что основы американской экономики продолжают оставаться крепкими. Маккейн, по его словам, продолжатель политики Буша. Пейлин в ответ утверждала, что Барак Обама не способен выйти за рамки демократической партии для реализации обещаемых им перемен. Заметные расхождения кандидаты в вице-президенты проявили также в вопросе о том, следует ли выводить американские войска из Ирака и когда это следует делать. Байден заметил, что США тратят на иракскую кампанию по 10 миллиардов долларов в месяц, в то время как у Ирака уже накопился многомиллиардный профицит бюджета. Пейлин парировала, что уходить из Ирака надо тогда, когда правительство страны станет полностью дееспособным. У Байдена сын служит в Ираке, сын Сары Пейлин, доброволец, также ожидает отправки в Ирак. Какова первая реакция на эти дебаты? Предполагается, что они собрали большую аудиторию, чем те 52 миллиона зрителей, которые смотрели первый тур дебатов между Маккейном и Обамой на прошлой неделе. Большинство политологов, как правило, говорят, что дебаты кандидатов в вице-президенты не оказывают решающего влияния на исход выборов. И в данном случае компетенция Сары Пейлин или ее недостаток является очень серьезным фактором. И были низкие ожидания относительно ее успеха после ее интервью телесетям ABC и CBS, которые изобиловали паузами, запинками в ответах на вопросы об экономике, о Верховном суде, о внешней политике. Но вот эти дебаты, Дмитрий, показали, что Сара Пейлин провела определенную работу над ошибками. Во всяком случае, предвыборный штаб Джона Маккейна уже выступил с заявлением о том, что Сара Пейлин в ходе дебатов доказала свою безусловную способность выполнять обязанности вице-президента. По мнению же штаба Обамы, победу в дебатах одержал Джо Байден.
Рассказывал Алан Давыдов. Ну а по последним данным опросов телеканалов CNN и CBS, среди телезрителей победу на дебатах действительно одержал Джо Байден. За него отдали голоса более 60% опрошенных. И тем не менее, имидж, созданный в ходе нынешней кампании Сары Пейлин, может, по мнению многих экспертов, существенно повлиять на исход выборов. Почему, мой коллега Юрий Жигалкин попросил объяснить профессора Гарвардского университета Маршала Голдмана.
Потому что она вызвала, я бы сказал, неадекватный уровень внимания, которого в прошлом не удостаивался ни один из вице-президентов. Я не удивлюсь, если эти дебаты привлекут больше телезрителей, чем президентские дебаты, которые прошли несколько дней назад. Во-первых, это можно объяснить тем, что она совершенно удивительный для политической сцены герой. Многих ли вы видели женщин, которые ходят с ружьем на лося? Когда вы до этого видели политиков национального уровня, так выбивающихся из привычного политического шаблона, не говорящего языком вашингтонских штампов, политика, звучащего порой как среднеамериканец из глубинки? Многие избиратели способны идентифицировать себя с ней, в этом ее большая привлекательность. Во-вторых, если Джон Маккейн будет избран президентом, наш президент будет пожилым человеком, и вероятность того, что Пейлин придется заменить его в какой-то момент, заметно повышается. То есть к ней сейчас отношение как к человеку, который отчасти претендует на президентство. При этом у нее нет никакого опыта международных контактов. У нее почти нет опыта жизни за пределами Аляски. Ее взгляды настолько консервативные, она, по словам критиков, настолько зашорена, что даже некоторые из республиканцев опасаются, что она дезориентирует среднего избирателя. И они начали даже призывать Маккейна отказаться от ее кандидатуры. В последнее время ее рейтинги упали, потому-то так важны были для нее эти дебаты. Профессор, ссылки на Россию звучат довольно часто во время президентской кампании. Как вы считаете, это проходная тема или нечто более серьезное? Это важная тема. В основном из-за российско-грузинского конфликта, на который кандидаты в президенты не могут закрыть глаза и буквально вынуждены соперничать друг с другом в демонстрации своей решительности. Россия выступила в глазах мирового общественного мнения в роли агрессора. Все это заставляет политиков говорить о вариантах нейтрализации российской угрозы, противостояния ей, неких наказаний. И я лично сильно обеспокоен. Тем, что после прихода в Белый дом любой из кандидатов будет вынужден осуществить эти планы. И это приведет к ухудшению отношений между двумя странами.
О состоявшихся в США дебатах между кандидатами вице-президенты страны Сарой Пейлин и Джо Байденом говорил профессор Гарвардского университета Маршал Голдман. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире программу «Время гостей». Российско-украинский большой договор продлен. Как будут развиваться двусторонние отношения? Собеседник Виталия Портникова сегодня, директор первого департамента Министерства иностранных дел Украины Леонид Осовалюк. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга. Станет ли успешной очередная попытка построить в России трассу для гонок «Формула-1»? Кто вошел в шорт-лист русского букера? Последние экономические новости и спортивный обзор. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбургской области день траура по погибшим в результате обрушения перекрытий в школе поселка Беляевка. Сегодня прошли похороны 5 и 11-классниц, ставших жертвами трагедии, которая произошла в среду. В Шаленском районе Чечни убит военнослужащий. Ведется расследование. Роспотребнадзор изымает из продажи более 1000 наименований китайских продуктов, в изготовлении которых использовалось молоко. По сообщению главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, решение принято из-за выявленных в последнее время в Китае случаев массового отравления детей молоком, в которое попал меламин. В Сент-Луисе, штат Миссури, прошли предвыборные дебаты кандидатов в вице-президента США, напарница республиканца Джона Маккейна, губернатора Аляски Сара Пейлин и сенатор-демократ Джо Байден, идущие в паре с Бараком Обамой, встречаются только раз перед выборами 4 ноября. Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. Палата представителей ранее отвергла план, однако ожидается, что сегодня конгрессмены проведут повторное голосование. Европейский суд по правам человека удовлетворил 3 иска жителей Чечни, у которых в 2000 и 2002 годах пропали родственники, и обязал Россию выплатить истцам компенсацию. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко провела в Москве переговоры с российским премьером Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым. Стороны российско-грузинского конфликта несут ответственность за непропорциональное применение силы и нарушение прав человека. Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг на сессии ПАСЕ. В Киргизии новым главой Центральной избирательной комиссии стал Дамир Лисовский. Прежний руководитель ЦИК Клара Кабилова подала в отставку, объяснив это тем, что получала угрозы от сына президента Максима Бакиева. Парламент Азербайджана проголосовал за удвоение национального военного контингента в Афганистане. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Активисты организации «Живой город» требуют прекратить высотное строительство в центре Петербурга. Обманутых дольщиков выселили из гостиницы «Метрополь». В Москве создадут алиментный фонд. Садоводы Ленинградской области просят защиты от соседства с мусоросжигательным полигоном. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. Сегодня активисты общественного движения «Живой город» передадут губернатору Валентине Матвиенко письмо с требованием прекратить высотное строительство в историческом центре города. Это обращение подписали более 4500 горожан. Москва. Администрация гостиницы «Метрополь» выгнала голодающих дольщиков из Петербурга. Как объяснила одна из участниц голодовки Наталья Дунаева, номер в «Метрополе» они выбрали из-за близости к Кремлю и к Государственной Думе. Но спустя сутки после начала голодовки акцию пришлось проводить на улице. После посещения представителями МВД дирекция предложила покинуть отель. Дольщики подыскивают другое место для голодовки.
Дирекция гостиницы расторгла с нами договор, сказала, что это несовместимо с их имиджем представлять акцию в их гостинице. Мы уже оттуда ушли, мы уже целый день простояли там, можно сказать, у Кремлевской стены, но мы стоим все вместе. У нас просто одну женщину уже увезли в больницу, в 6-ю на Басманной улице, но к нам присоединилась еще одна женщина. И поэтому вот у нас осталось тоже количество людей, 7 человек. Все равно все намерены продолжать акцию.
Петербург. Администрация Санкт-Петербургского метрополитена отказала в трансляции в метро звукового ролика Федерации профсоюзов с приглашением на митинг во Всемирный день действия профсоюзов, объяснив, что ролик имеет политическую направленность и некорректен для размещения. Федерация отправила ролик на юридическую экспертизу. Митинг является санкционированным и пройдет у Кронштадтского морского завода, с которого уволено около 800 рабочих без компенсации и погашения долгов по зарплате. Москва. В столице в будущем году будет создан специальный алиментный фонд, из которого будут выплачивать пособия на детей в неполных семьях, если один из родителей уклоняется от уплаты алиментов. Размер пособия исчисляется по количеству детей и будет выплачиваться пособие до тех пор, пока не найдут алиментщика. Петербург. Садоводы Ленинградской области просят защиты от соседства с мусоросжигательным полигоном. Свои подписи под обращением к Дмитрию Медведеву и губернаторам Петербурга и области поставили председатели правления садоводческих товариществ, представляющих интересы почти 6 тысяч владельцев дачных участков и более 25 тысяч жителей Петербурга и области. Они требуют отказаться от строительства в Кировском районе полигона бытовых и промышленных отходов и мусоросжигательного завода. Москва. Решением Верховного суда под залог в 50 миллионов рублей освобождается главный фигурант дела о хищении земель в русском районе Московской области. Глава группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василий Бойко может быть выпущен из следственного изолятора, как только деньги поступят на счет Верховного суда. Новости Москвы и Петербурга, 3 октября. Вера Володина.
Еще об одной московской теме подробнее. В Волоколамском районе Московской области заложен первый камень будущей гоночной трассы, которая будет называться Moscow Raceway. Инициаторами строительства первого в России автодрома для проведения международных соревнований любого уровня, в том числе и Формулы-1, на этот раз выступили частные инвесторы. Спортивные эксперты, несмотря на это, в целом приветствуют эту идею, но относятся к ней с недоверием. В России уже предпринимались попытки построить гоночное кольцо такого уровня, но все они провалились. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Первый в России многофункциональный автодром будет находиться почти в 100 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе. Проект его разработал немецкий архитектор Герман Тильке, имеющий огромный опыт строительства кольцевых автотреков международного класса. Российских спортсменов этот факт вдохновляет. В стране нет специалистов такого уровня, говорит корреспондент газеты «Советский спорт» Николай Мысин.
В «Формуле-1» есть, допустим, сколько-то поворотов интересных, быстрых. Вот он умеет и грамотно компоновать с учетом местности и так далее. Есть печально известный автодром «Маникур», который тоже соткан из известных поворотов других трасс, вот он получился совершенно скучным. Здорово, если Тильке сумеет построить действительно трассу, которая будет сама по себе интересная, потому что чем интереснее трасса, тем больше шансов, что на ней будут проходить какие-то этапы престижных чемпионатов и той же Формулы-1.
Длина подобного спортивного сооружения обычно колеблется от 3 до 4,5 километров. И предназначено оно для проведения любых соревнований по кольцевым гонкам, в том числе и Формулы-1. Подробнее о специфике будущей трассы рассказывает ответственный секретарь Российской автомобильной федерации Сергей Ушаков.
Трасса, которая может принимать Формулу-1, она немножко отличается от тех трасс, которые у нас в стране на сегодняшний день есть и которые строятся. К сожалению, до настоящего времени у нас еще ничего не было построено, потому что мы имеем сейчас трассу национального уровня. В Смоленске у нас заканчивается стройка трассы категории 2, которая позволяет все международные соревнования проводить, кроме Формулы-1. И в 2009 году у нас будет закончена трасса в Домодедово, которая тоже будет категории 2, тоже будет проводить все, кроме Формулы-1. И вот это первая попытка построить у нас трассу такого вот уровня, который может принимать все соревнования по автомобильному спорту.
Между тем, спроектировать и приступить к строительству сложной спортивной автотрассы в России планировали еще лет 6 назад. Однако из-за дороговизны проекта даже частные инвесторы отказались от этой идеи. Государство же не должно заниматься возведением таких объектов. Почему, объясняет Сергей Ушаков.
Автомобильный спорт – это все-таки такая штука смотрибельная, то есть это что-то подобное театру, там, кино, какому-то развлекательному действию. То, в принципе, мы считаем, что это должно строиться не за государственный счет, а за счет каких-то инвесторов частных. Другое дело, когда речь идет о картинге, вот там государство должно строить для детей спортивные сооружения. Но у нас, к сожалению, нет большого опыта в строительстве таких сооружений. Конечно, участие иностранцев как подрядчиков в проведении такой работы – это положительная вещь, потому что они знают, как это надо делать на местности. За счет инвестора мы получаем некую спортивную площадку, на которой можем, я надеюсь, по крайней мере, проводить свои чемпионаты.
Ответственный секретарь Автомобильной федерации Сергей Ушаков оговорился не случайно. Действительно, ранее в России предпринимались попытки построить гоночное кольцо, но они успехом не увенчались.
Однажды в разговоре с господином Эклстоуном, который владелец Формулы-1, по поводу того, как и когда нам проводить Формулу-1 в нашей стране, он сказал совершенно гениальную фразу. Ребята, вы сначала развеете свой национальный автомобильный спорт, а потом думайте о Формуле-1. Ну, вероятно, вот те проекты, которые когда-то были у нас на слуху, они все не совсем, так сказать, экономически были целесообразны, и поэтому не дошли до реализации. Вы знаете, я вообще, в принципе, очень осторожно отношусь ко всякого рода проектам, потому что на моей памяти там загнулось их очень много. Но я искренне надеюсь, что этот проект будет хорошо построен, быстро выполнен, и нам удастся там через 2 года, как они обещают, там открыть его и промчаться, что называется.
Скептицизм по поводу строительства в Москве многофункционального автодрома в спортивных кругах обоснован не только печальным опытом. Предприятие не только затратное, но и очень прибыльное. И именно финансовая сторона дела мешает его реализации, уверен корреспондент газеты «Советский спорт» Николай Мысин.
Когда вот этот был проект на Гатинской пойме, самый раскрученный и популярный несколько лет назад, то есть когда Эклстоун приезжал, шли уже переговоры с Ушковым, все в итоге застопорилось. Суть была в чем? Страна получает этап, все деньги, весь доход от этого этапа идет в Формулу-1, организация, которая принадлежит Берни Эклстоуну. А город, в свою очередь, получает доходы только от туристического бизнеса. Ну, вот наплыв туристов, гостиницы и так далее. Юрий Михайлович тогда это не устроил, он хотел свою долю именно дохода от проведения этапа. Эклстоун на это не пошел, в итоге все заглохло. Сейчас, не знаю, кстати говоря, кто действительно выступает инициатором, подозреваю, что все-таки правительство Громова. Тут важно просто, что они хотят получить на выходе. Имею в виду, что возникнет ли такой же вот конфликт, как тогда возник между Ушковым и Эклстоуном. То есть важнее в данном случае им будет получить этап Формулы-1, и важнее будет получить именно доходы с этого этапа. Я думаю, если все упрется опять в доходы, то есть мы инвестируем, мы, собственно, и доить будем, то тогда, скорее всего, ничего не получится, потому что в мире хватает. Тот же Эклстоун, поверьте, он совершенно не испытывает какого-то дефицита предложения, где ему провести новый этап. состав. И если подойдут грамотно, подойдут, это принято в мире Формулы-1, то есть вам все доходы от гонки, а нам просто, как бы, во-первых, престиж до страны. Новость позитивная, конечно, просто уже скепсис изначально.
Строительство кольцевого автотрека международного класса планируют завершить в 2010 году. Пока же все чемпионаты России в этом виде спорта проходят на территориях заброшенных аэропортов или в картинг-центрах. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Москве объявлены финалисты литературной премии «Русский букер». Есть ли среди них неожиданные фамилии или обошлось без сенсаций? На церемонии объявления шорт-листа побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
В короткий список букеровской премии вошли по традиции 6 авторов, 5 из которых 3 декабря получат по $2000. Победителю достанется 20 тысяч. В списке питерский прозаик Илья Бышов с романом «Армада», а Бышов получил известность после того, как стал прошлогодним лауреатом премии «Национальный бестселлер». Уроженец Харькова и гражданин Германии, последователь Мамлеева и Сорокина Михаил Елизаров с романом «Библиотекарь». Несколько манерная проза художника и литератора Елены Некрасовой под названием «Щукинск и города», где действие происходит в критикуемой автором Америки. Работающий в Петербурге Герман Садулаев, чья проза «Я чеченец» выходила в издательство «Ультракультура», в букеровский шорт-лист этого года вошел с книгой «Таблетка» об офисном работнике, сохранившем независимый дух. Герман Садулаев известен еще и тем, что входил в состав делегации молодых писателей, с которой в бытность своим президентом встречался Владимир Путин. Замыкают букеровский список Владимир Шаров с романом «Будьте как дети». Это историческая притча о событиях русской революции 17-го года. И Галина Щукина, жительница Вологды, с отчасти автобиографической прозой «Графоманка». Ее героиня записывает истории реальных людей. Этот набор имен был встречен московскими критиками с некоторым разочарованием. Экспертное сообщество полагает, что какой бы из авторов ни победил, это не станет литературной сенсацией. Также считает и глава букеровского жюри Евгений Сидоров, известный критик и бывший министр культуры России в период Гайдара и Черномырдина. Вместе с тем он полагает, что премия старается держать планку литературного качества и актуальных смыслов. Евгений Сидоров сравнивает английского и русского букеров.
Вот в этом году председатель жюри, мой коллега Зала Маншин, заявил, что те, кто выдвинуты и номинированы на шорт-лист букеровской премии, представили книги, являющиеся выдающимися образцами игры воображения и увлекательности повествования. Мы люди либо трезвее, либо скромнее. Я такого не могу сказать.
Евгений Сидоров говорит, что и длинный список букеровской премии его не слишком вдохновил.
Что касается русского романа, в принципе, то он сейчас маловозможен, потому что русский смысл теряется в тумане. Сейчас, возможно, антиутопия, но утопия совершенно исключена, а русский роман без утопии не существует.
По крайней мере, 3 произведения из короткого списка имеют черты антиутопии. Организатор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе делает прогноз.
Победит Шаров, потому что именно в этом сезоне он вошел в шорт-лист «Большой книги». А предыдущие 2 сезона «Букера» показывают, что побеждает обязательно финалист «Большой книги».
В словах Георгия Урушадзе есть ироническая правда. Русский букер и большая книга, соперничающие между собой за звание главной литературной премии страны, часто не могут поделить авторов. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Оренбургской области сегодня день траура по погибшим в результате обрушения перекрытий в школе поселка Беляевка. Сегодня в городе прошли похороны 5 11-классниц, ставших жертвами трагедии, которая произошла в среду. Генпрокуратура России направила в суд дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Европейский суд по правам человека удовлетворил 3 иска жителей Чечни, у которых в 2000-2002 годах пропали родственники. Стороны российско-грузинского конфликта несут ответственность за непропорциональное применение силы и нарушение прав человека. Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. И в Сент-Луисе, штат Миссури, прошли предвыборные дебаты кандидатов в вице-президенты США, губернатора Аляски Сары Пейлин и сенатора-демократа Джо Байдена. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние новости российской и мировой экономики, включая курс основных валют, продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Кузьмин.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 19 по 26 сентября увеличились на 0,6% до 562 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 17,8%. Российский «Газпром» и компания «Е.ОН», крупнейшая на энергетическом рынке Германии, подписали соглашение о совместном участии в освоении крупного южно-русского нефтегазового месторождения, расположенного на севере Западной Сибири. Сообщается, что «Е.ОН» получит 25% минус одна акция компании, владеющей лицензией на право освоения месторождения, в обмен на увеличение до 100% доли «Газпрома» в совместном с немецкой компанией предприятии, контролирующем примерно 3% акций российского концерна. Еще одним крупным участником этого проекта является немецкая энергетическая компания BASF, владеющая примерно 25% акций и получившая их в обмен на увеличение доли «Газпрома» своих активов, расположенных в Германии и Литве. Российская компания «Русские машины», входящая в холдинг «Базовый элемент», вышла из инвестиций и прекратила участие в альянсе с компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. В рамках соглашения, которое было реализовано около года назад, российская компания выкупила крупный пакет акций «Магна», специально выпущенных канадской компанией. Для финансирования сделки были привлечены заемные средства, обеспечением которых и были бумаги «Магна». Теперь же кредитор, имя которого не уточняется, реализовал свое право на эти акции. Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле приняла решение продлить нулевые импортные пошлины на дальнемагистральные пассажирские самолеты, рассчитанные на перевозку более 300 пассажиров. Ранее планировалось, что такой таможенный режим, установленный в феврале, будет действовать в течение 9 месяцев. При этом, как и сейчас, авиалайнеры с количеством посадочных мест от 200 до 300 по-прежнему будут облагаться импортной пошлиной, установленной на уровне 20%. Европейский центральный банк оставил без изменений базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны – 4,25%. Последний раз банк менял ставку в начале июля 2008 года, когда она была повышена с 4%. Действующая ставка в США – 2%, а в Японии – 0,5%. Курс доллара на сегодня – 25 рублей 82 копейки, на 22 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 94 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 21 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и традиционный спортивный обзор, включая репортаж с одного из вчерашних матчей Кубка УЕФА, продолжит нашу программу. Снова со мной в студии Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день. Да, действительно, вчера завершился первый раунд розыгрыша Кубка УЕФА, по итогам которого стали известны все участники группового этапа этих соревнований. Естественно, акцентируем сегодня внимание на российских клубах. Так, футболисты Москвы играли в гостях с соперниками из датского Копенгагена, потерпев в первом матче поражение 1-2 на своем поле. А московский клуб на выезде сыграл в ничью 1-1. А дело было так: на 37-й минуте аргентинский нападающий Москвы Эктор Бракамонте открыл счет, ну а на 54-й его одноклубник Александр Шишуков послал мяч в собственные ворота, и таким образом Москва выбыла из розыгрыша Кубка УЕФА, а Копенгаген продолжит участие в этом соревновании. Ну а в Москве «Спартак» принимал в ответном матче чешский клуб «Баник», 1-0 спартаковцы одержали победу на поле соперника, а вот вчера с огромным трудом удержали ничейный результат на уже своем поле 1-1. Отличился сначала игрок «Спартака» Никита Баженов на 4-й минуте, затем в первом же тайме Рудольф Отепка, игрок «Баника», счет сравнял. И надо сказать, что во втором тайме мяч после ударов чешских ворот, после ударов чешских футболистов неоднократно попадал в перекладину спартаковских ворот. И, конечно, впору говорить о вселенском везении московского клуба. Ну, это так в общих чертах о вчерашнем матче. Более детальный анализ игры «Спартак-Баник» в репортаже побывавшего на этом матче нашего корреспондента Игоря Швейцера.
В первом раунде Кубка УЕФА у российских клубов не было сложных, именитых соперников. Однако только для одного из представителей футбольной России, ЦСКА, этот этап стал едва ли не легкой прогулкой. Все сложилось иначе для других столичных команд – Москвы и Спартака. Первая может сетовать на невезение, ибо провела очень достойный по своим меркам матч Дании, но не смогла добиться нужного результата. А второй же – особый разговор. Ибо тут о невезении речи как раз быть не может. Спартак должен был пройти Баник из чешского города Острава. Он прошел его, но стиль, в котором он это сделал, увы, удручает. Однако не удивляет. Да, у команды новый тренер, в бытность свою игроком, легендарный дирижер футбольных оркестров Барселоны и Реала Микаэль Лаудруп. Да, возможно, великий в прошлом игрок станет со временем хорошим, успешным тренером. Но вот кем датчанин не станет никогда, так это волшебником. Именно волшебник мог бы превратить откровенно посредственную команду за короткое время в коллектив футбольных виртуозов. Однако против Баника этого ни в принципе, ни во вчерашнем конкретном матче не требовалось. Нужно было лишь воспользоваться медлительностью команды в целом и ошибками ее защитников. Один раз Спартак это сделал, а вот на второй не хватило именно мастерства. Зато его, но уже со знаком минус, хватило, чтобы организовать самостоятельно ответный гол чешских футболистов. Почти за час до конца игры это не казалось трагедией, но чем ближе время подходило к концу, тем тревожнее становилось у ворот Спартака. Гости неоднократно попадали в крестовину, перекладину и штанги, но так ничего и не извлекли из своих многочисленных моментов. Их тренер Карел Вечера был вправе сетовать на неудачу, что он отчасти и сделал.
Конечно, я расстроен результатом ответного матча, но если рассматривать обе встречи, и дома, и в гостях, с таким сильным соперником, как московский «Спартак», то я доволен качеством футбола в исполнении «Баника». К сожалению, начало ответной встречи у нас вышло неубедительным, футболисты нервничали, мы пропустили быстрый гол. Однако минут через 15-20 моя команда освоилась и поняла, как вести игру с этим соперником. Дальше все видели. Мы играли лучше, с преимуществом, и ощущали это. Команда показала хороший футбол, но, к сожалению, нам не повезло в конце. Игроки выполняли все, о чем я их просил. Хорошо контролировали мяч, быстро отбирали его при потерях, прессинговали. Команда играла так, как надо. И если бы было возможно увеличить ширину и высоту ворот в Лужниках на 2-3 сантиметра, «Баник» точно победил бы сегодня. Ни для кого не секрет, что «Спартак» славится прежде всего своей силой в атаке. Однако мы переиграли москвичей их же оружием и были лучше именно в атаке. Мы поняли, что хозяевам поля несколько непривычно действовать в том составе защитников, что был на поле, что видна их несыгранность, и хотели этим воспользоваться.
Да, прав Карел Вечера. Его игроки и хотели, и могли воспользоваться чудовищными ошибками «Спартака», причем не только в обороне. Но не хватило мастерства. Впрочем, его не хватало обеим командам. Однако москвичам во второй половине встречи вообще практически не удавалось наладить не то что игру, но даже и подобие контр-игры. Не помогли и замены, сделанные Микаэлем Лаудрупом. После окончания встречи он дал свою оценку удачному результату при плохой игре.
Каждый, кто видел игру, согласится, что в ней были два разных тайма. В первом мы действовали хорошо, особенно в первые полчаса, забили гол. Этим можно быть довольным. Жаль, что соперник забил и сравнял счет, ибо я считаю, что должны были забивать мы. Во втором тайме, на мой взгляд, все перевернулось с ног на голову. Мы играли очень плохо, а «Баник», на мой взгляд, весьма хорошо. Можно сказать, нам даже повезло во втором тайме, что соперник не забил как минимум один мяч в наши ворота. Это бы означало для нас поражение со счетом 1-2 и вылет из Кубка УЕФА. Однако мы прошли дальше. Еще раз повторю, этим я удовлетворен, как удовлетворен и первым таймом. А вот вторым совсем нет. Я пытался внести изменения в ход матча, провел замены, выпустив Павленко и Быстрова. Обычно замена происходит потому, что либо игрок устал, либо нужно что-то менять. В данном случае и то. Оба футболиста вышли свежими и должны были, по идее, вернуть нам контроль над мячом в середине поля, ибо именно там мы совершали очень много потерь в начале второй половины встречи. Да, иногда и футболисты, выходящие на замену, действуют хорошо, иногда нет. Но тренер всегда хочет внести какие-то коррективы в игру.
Таково мнение Микаэля Лаудропа, тренирующего «Спартак». Думается, он уже понял, куда попал. И европейская, впрочем, и не только, компания с этими исполнителями не обернется для «Спартака» легкой прогулкой. И именно Лаудропу придется разгребать Авгиевы конюшни, оставленные предыдущими руководителями команды и ее нынешним хозяином. Тренера ждет нелегкий, если не непосильный труд.
Это был репортаж Игоря Швейцера с матча «Спартак-Баник». Ну, а я, Дмитрий, предлагаю подвести какой-то промежуточный итог на этом этапе выступления вообще всех российских футбольных клубов в Еврокубках. Итак, что мы имеем? Мы имеем «Зенит» по-прежнему в Лиге чемпионов, правда, с двумя поражениями. Имеем две команды, продолжающие борьбу в Кубке УЕФА, и одну команду, эту борьбу прекратившую.
Да, из четырех российских клубов в Еврокубках остались три команды. Но я предлагаю, Марк, спрогнозировать, забежать на год вперед, спрогнозировать ситуацию уже следующего Еврокубкового сезона, когда в Лиге чемпионов от России будут принимать участие три клуба уже. И вот смотрите, «Рубин», который совершенно очевидно, наверное, окажется в тройке лучших в этом году и окажется в Лиге чемпионов в будущем сезоне. Смотрите, уступил в последнем туре российского чемпионата на своем поле Москве, которая, в свою очередь, по итогам двух матчей выбыла из борьбы, проиграв датскому Копенгагену, причем на своем поле. Ну, это, конечно, грубое такое сопоставление, и тем не менее картина вырисовывается достаточно пессимистичная. То есть мы не знаем вообще, как ситуация сложится в этом сезоне, поскольку, вы правильно заметили, у «Зенита» два поражения, и удастся ли ему продолжить участие в Лиге чемпионов в групповом турнире. Большой-большой вопрос. Так что судите сами, уважаемые друзья. Ну, подведем черту под спортивной информацией в нашем сегодняшнем эфире. Завтра встречаемся в программе «Час прессы спорт» в 13.07.
Спасибо. Спортивный обзор для нашей сегодняшней программы подготовил Дмитрий Морозов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Флоринская. И не пропустите после выпуска новостей в прямом же эфире программа «Час прессы». Осуществление кремлевского проекта по созданию правой партии. Сквозь призму публикации в российских газетах обсуждают политический обозреватель газеты «Дело», научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета Дмитрий Травин и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник, ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Та трагедия, которая произошла, является, к сожалению...
Очень жаль, что Украина считала возможным поставлять вооружение в зону...
Мы поймем, что мы завершили миссию в Ираке, когда иракское правительство сможет управлять
своим народом. На обнаруженных обломках найден бортовой номер самолета, на котором отправился в свой...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.